Параны остальные не видели ничего, кроме неподвижно стоявшего кованого щита, державшего Ратфеннера на руках. Расплывшийся, окровавленный жрец еще немного сопротивлялся, затем, похоже, смирился и прекратил кричать. Вся жизнь этого человека развернулась перед внутренним взором Итковиана. Перед ним был путь жреца к предательству. Он увидел юного послушника, чистого сердцем, жестко натасканного не в благочестии и вере, но в циничных уроках борьбы за светскую власть. Это было змеиное гнездо, непрестанная борьба мелочных и убогих умов за иллюзорную награду. Жизнь в холодных залах пленника опустошила душу жреца. Он заполнил пустоту на месте утраченной веры страхами и завистью, единственным ответом на которые были лишь злые дела. Потребность в самосохранении каждую добродетель превратила в товар, которым можно торговать. Итковиан понял его, увидел каждый шаг, который неотвратимо вел к предательству, обмену жизнями по договору между жрецом и агентами Панионского домена. И в глубине понимание того, что Ратфеннер пригрел на груди гадюку, чей поцелуй смертелен. Он в любом случае был мертв, но ушел слишком далеко от веры, слишком далеко, чтобы даже представить, что однажды к этой вере можно вернуться. «Теперь я понимаю тебя, Ратфеннер, но понимание не означает прощение. Справедливость в том, чтобы не колебаться в наказании, поэтому ты познал боль. Да, Феннер должен был ждать тебя. Наш Бог должен был принять твои отрубленные руки, посмотреть на тебя после твоей смерти, озвучить слова, подготовленные только для тебя, слова на твоей коже. Последнее искупление твоих злодеяний. Так должно было быть». Но Феннер ушел, и то, что удерживает тебя сейчас, хочет иного. Я отказываю ему во владении тобой. Душа Ратфеннера завопила, снова пытаясь уйти, чеканя слова сквозь смятение. «Итковиан, ты не должен! Оставь меня, умоляю! Не за твою душу! Я никогда не хотел! Пожалуйста, Итковиан!» Кованый щит сжал свою духовную хватку, ломая последние барьеры. «Никому не может быть отказано в скорби, даже тебе». Но когда внутренние стены пали, они уже не могли сдерживать то, что рвалось наружу. Налетевший на Итковиана ураган переполнил его. Боль, пронзительная настолько, чтобы стать абстрактной силой, живым существом, которое само по себе было переполнено паникой и ужасом. Кованый щит открылся ему, позволил его воплям заполнить себя. На поле битвы, после того, как остановилось последнее сердце, осталась боль, запертая в земле, камни, соединяющая каждое из мест с остальными, паутина памяти, трепещущая от беззвучной песни. Однако обет Итковиана отвергал дар тишины. Он слышал песню, она заполнила его душу, и он стал ее контрапунктом. Ее ответом. «Я держу тебя, Ратфеннер. Ты найден, и я отвечаю». Внезапно вне боли пришло обоюдное узнавание. Чужое присутствие. Огромная сила. Не злая, но все же в корне иная. С этим присутствием летящее ураганом смятение. Мука. Стремление сделать из неожиданного дара двух смертных рук нечто прекрасное. Но плоть этого человека не могла удержать этот дар. Ужас внутри урагана. Ужас и скорбь. Но даже боги скорбят. Предайте себя моему духу. Я приму и вашу боль, сударь. Чужое присутствие отпрянуло, но было слишком поздно. Итковиан предложил свой неизмеримый дар и был поглощен. Он чувствовал, как распадается, разрывается его душа. «Слишком много». Под холодными лицами богов скрывалось тепло. Однако в темноте жила печаль, ибо не боги оказались бездонны. Такими были смертные. Что до богов, они просто платили. Мы та рама, на которой они распяты. Затем это ощущение ушло. Оно покидало Итковиана по мере того, как чуждому богу удавалось отделиться, оставив кованому щиту угасающие отзвуки горя далекого мира. Мира со своей жестокостью, слой за слоем ложащийся на длинную мучительную историю. Они угасали, а затем исчезли. оставив ему душераздирающее знание. Немного милосердия. Он сгибался под ношей боли Радфеннера и растущим натиском ужасающей смерти Капостана, когда его внутренние объятия раскрылись еще шире. Вопящие души со всех сторон, и каждая история жизни стоила внимания, стоила признания. Ни одну он не отверг. Десятки тысяч душ, жизни, полные боли, потерь, любви и горя. Каждая вела к воспоминаниям о собственной смерти в агонии. Железо и огонь, и дым, и падающий камень. Пыль и нехватка воздуха. Воспоминания о достойном сожалении, бессмысленном конце тысяч жизней. Я должен искупить. Я должен ответить каждой смерти. Каждой. Кованный щит потерялся в урагане, не способный объять бесконечность свалившейся на него душевной боли. Но он боролся. Дар покоя. Снять с них раны боли, освободить эти души, чтобы они смогли найти свой путь к ногам бесчисленных богов или в царство Худа, или, воистину, в саму бездну. Путешествия, необходимые для освобождения душ, пойманных в ловушку своих собственных мучительных смертей. Я... Кованый щит. Мне нужно... Нужно держаться, дотянуться. О, боги, освободите их, сударь. Это ваше задание, сущность вашего обета. Вы ходите среди мертвецов на поле битвы. Вы несете покой. Вы освобождаете павших. Вы чините сломанные жизни. Без вас смерть бессмысленна, а отрицание смысла — величайшее преступление мира против своих детей. Держись, Итковиан. Держись крепче. Но у него не было бога, к которому можно было бы прислониться. Не осталось крепкой, неподатливой сущности, ожидающей его, чтобы удовлетворить свои собственные нужды. Он был всего лишь смертной душой. И все же я не должен сдаваться. Боги, услышьте меня. Я могу не быть вашим. Но ваши павшие дети, они мои. Узрите, что находится за моим холодным лицом. Узрите! В жуткой тишине на площади Паран и остальные смотрели, как Итковиан медленно опустился на колени. Гниющее, безжизненное тело осело в его руках. Одинокая, коленопреклоненная фигура, казалось капитану, заключала в себе всю усталость мира, и Паран понял, что эта картина, выжженная отныне в памяти, никогда его не покинет. Борьба... Война, идущая внутри кованного щита, была почти незаметна. После долгой паузы Итковиан протянул руку, расстегнул ремешок и снял шлем, открыв кожаный подшлемник с пятнами пота. Длинные, мокрые волосы прилипли ко лбу и шее, скрыли лицо, когда он склонил голову. Тело в его руках распалось бледным пеплом. Кованный щит не шевелился. Грудная клетка стала подниматься и опускаться медленнее. Вздрогнул. Капитан Паран метнулся к Итковиану, с колотящимся сердцем схватил его за плечи и встряхнул. «Нет, будь ты проклят! Я пришел сюда не для того, чтобы увидеть это! Очнись, ублюдок!»
«Покой! Теперь ты есть? Мой дар! О, какое бремя!»
Голова кованого щита дернулась назад. Он судорожно вздохнул.
«Усаживается! Такая тяжесть!» «Почему? Боги, вы все смотрели, вы узрели все своими бессмертными очами и все же не вышли вперед. Вы отвергли мой зов о помощи. Почему?»
Малозанец, присев, передвинулся, чтобы видеть лицо Итковиана. «Молоток!» — крикнул он через плечо. Пока целитель бежал к ним, Итковиан отыскал Парана глазами, медленно поднял руку. Подавляя разочарование, смог найти слова.
«Не знаю, как», — прохрипел он, — «но вы вернули меня».
Усмешка Парана была вымученной. «Ты — кованый щит?»
«Да», — прошептал Итковиан. «И да простит меня, Феннер, то, что ты сделал безжалостно. Я — кованый щит».
«Я чувствую это в воздухе», — сказал Паран, пытаясь перехватить взгляд Итковиана. «Он очистился».
«Да, и я еще не закончил».
Остряк смотрел, как малозанец и его целитель говорили с командиром серых мечей. Туман в мыслях, окутывавший его, как он осознал, уже несколько дней, начал рассеиваться. Подробности обрушивались на Даруджийце, и очевидность изменений в нем самом тревожила Острика. Его глаза видели иначе. Нечеловеческая острота. Любое движение, даже самое мелкое или далекое, привлекало его внимание, повышало бдительность. Определялось как незначительное или как угроза, добыча или неизвестность. Инстинктивные решения теперь принимались не где-то в глубине, а у самой поверхности разума. Остряк чувствовал каждую свою мышцу, каждую связку и кость. Мог сосредоточиться на каждой отдельно от других, достигая такой пространственной чувствительности, которая делала контроль абсолютным. Он смог бы идти по лесной подстилке совершенно беззвучно, если бы захотел того. Он смог бы застыть, затаив дыхание, и стать совершенно неподвижным. Но перемены, которые ощущал Даруджиец, были куда глубже этих физических проявлений. Поселившаяся в нем жестокость принадлежала убийце. Холодная и безжалостная, без сочувствий и сомнений. И это понимание пугало его.
«Смертный меч Тигролета. Да, Трейк. Я чувствую тебя. Я знаю, что ты из меня сделал. Проклятье, мог бы хотя бы спросить».
Остряк посмотрел на своих последователей, понимая, что именно этим они и были. Последователи, его собственные присягнувшие. Ужасная правда. Среди них Скалла Минакис.
«Нет, она не принадлежит Трейку. Она выбрала старшего бога Кирули. Хорошо. Если бы она преклонила передо мной колени, мы бы думали не о религии. И насколько же это вероятно? Ох, женщина!»
Почувствовав его взгляд, Скалла посмотрела на него. Остряк моргнул. Она подняла брови, и Даруджиец понял ее тревогу, которая еще больше его изумила. Единственный ответ на тот ужас, который вызвал у него прячущийся внутри жестокий убийца. Скалла помедлила, затем подошла к нему.
«Остряк?»
«Да, такое чувство, что я только что проснулся».
«О, похмелье сказывается, уж поверь».
«Что тут происходит?»
«Ты не знаешь?»
«Думаю, знаю, но не уверен. В себе, в своих же воспоминаниях. Мы обороняли дом, и дело повернулось страшнее, чем грязь у худо на сапогах. Ты была ранена, умирала. Тот малозанский солдат вылечил тебя, а это Итковиан, и жрец только что у него в руках рассыпался в пыль. Боги, ему надо было помыться».
«Храни нас, Беру, это и правда ты, Остряк. Я уже думала, что мы потеряли тебя».
«Похоже, часть меня потеряли, женщина. Все мы».
«С каких это пор ты стал религиозным?»
«Шуточки Трейка. Я не такой. Он сделал ужасный выбор. Покажите мне алтарь, и я скорее помочусь на него, чем поцелую».
«Возможно, тебе придется его целовать. Так что я бы все делала в обратном порядке».
«Хм».
Он встряхнулся, шевельнул плечами и вздохнул. Это движение заставило Скаллу еле заметно отпрянуть.